Шалом. Добрый вечер. Сегодняшняя тема, она тема серьезная, да, потому что мы сейчас как раз находимся в период между Песах и Шавуот. Шавуот, как известно, это праздник Площади Торы. И если с мужчинами все понятно, ведь заповедь изучения Торы, она в основном лежит на мужчинах, то с женщинами нужно разобраться. У женщины нет заповеди изучения Торы. Почему? Мы знаем, и мы увидим источники в дальнейшем, что плата за изучение Торы очень высока. И в этом мире, и в будущем мире. Получается, что женщины лишают этой платы. И на первый взгляд, это очень несправедливо. Тем более, что это касается также жизни души после смерти. Кроме того, мы знаем, что, как известно, есть заповеди Тор, да, есть 613 заповедей, и если мы разделим все заповеди на две части, то есть заповеди повелительные и заповеди запретительные. То, что мы называем мицвот асе, повелительные заповеди, и запретительные, мицвот лот асе. Так во всех заповедях, связанных с запретами, женщина обязана. Но повелительные заповеди, есть достаточно большой блок заповедей, которых женщина не обязана. То есть все те заповеди, которые зависят от времени, женщина от них свободна. Теперь для нас заповеди – это не бремя. Да? Для нас заповедь – это возможность получить заслуги. Получается, что опять же женщин лишают многих заповедей. Да? Есть тут какая-то дискриминация. С этим нужно разобраться. Да? Это действительно дискриминация. Каждое утро еврей говорит утренние благословения. Мы благодарим Всевышнего за то, что он нам дает душу, да, после того, как мы встаем, да, у нас есть здоровое тело, за все те блага. Есть такое благословение, которое говорят мужчины. Благословен ты Всевышний, что не создал меня женщиной. А теперь, если бы женщины благодарили в той же форме, симметрично, что не создал мужчина, ну хорошо, ладно, каждый доволен своей долей, да. Но у женщины такого благословения нет. То есть мужчины благословляют, благодарят Творца, что не создан их женщиной. То есть вообще слышно, что как будто бы женщина это что-то такое второсортное. Да? Теперь и женщины благословляют, благословен ты Всевышний, который создал, да, меня по своей воле. Да? Как будто бы, о, хорошо, да, я понимаю, да, что женщина, так сказать, это не высший класс, да, но я как бы с этим готова смириться, выбора нет. Да? Так это звучит, да, и это тоже не очень понятно, да, что неужели женщина это второсортный человек. Нужно понять смысл этого благословения и вообще, в принципе, да, почему есть различия в заповедях Торы, да, от чего это происходит, да, в чем корни различия. Это тема интересная, тема глубокая. И мне кажется, что сейчас, то есть перед праздником Шавуот, самое время в этом разобраться. И это, в принципе, тема нашего сегодняшнего урока. Интересная вещь. Да? Мы сейчас будем работать со многими источниками, и только с источниками, да, никакой отсебятины. И мы откроем Тору до того, как Всевышний, он дает евреям Тору, то есть до 10 изречений. Есть его диалог с Моше Рабейну, и Всевышний говорит ему обратиться к народу Израиля. Причем это звучит так. «Вейкра Эйла Вашемина Гарла Емор, Коту Марлы Вейты Яков, Витагетлив на Исраэль». То есть, что в переводе звучит так. «Так скажи дому Якова и заяви народу Израиля». Да? Таким образом обращаются к евреям. И тут есть повторение. Да? В Торе нет лишних слов, но здесь «скажи дому Якова и народу Израиля, детям Израиля». Да? Дом Якова и дети Израиля одно и то же, да? Как и Яков и Израиль – это один и тот же человек. Да? Так наши мудрецы, да, в устной Торе, да, Раши приводят слова мудрецов, что на самом деле это не повторять одного и того же. Да? Дом Якова – это женщина. То есть Творец, он говорит Моше, да, чтобы тот обратился в первую очередь к женщинам. Дом Якова, Бейт Яков. И лишь потом обратился к мужчинам, Бне Исраэль. Мы в дальнейшем постараемся разобрать, почему женщины – это Бейт Яков, почему это дом Якова, а все остальные, то есть мужчины, да, это дом Израиль. Причем слово «скажи», да, оно здесь по отношению к женщинам звучит иначе. «Тумар», «амира», да, и слово «амира» на иврите, да, это означает «речь». Да, и когда Всевышний говорит Моше обратиться к мужчинам, там, там есть другое слово. Там «тагид» в Израиле, «агада». «Агада» и «вайгей» в начале. Да? Вот, «легагид». Да? По-русски перевод звучит то же самое, «сказать». Да? Но Раши говорит, что это две разных формы обращения. То есть к женщинам Всевышний говорит обратиться мягко. Амира – это мягкое обращение. Мягко и в общей форме. Однако к мужчинам строго, да, Гагада – это строго. Он пишет Раши, да, что это твердое, как жило, слово гид, Гагада, да, слова твердые и строгие, да, рассказать о всех наказаниях, рассказать о всех деталях заповедей, да. То есть два разных обращения, два отдельных обращения к женщинам и к мужчинам, причем к женщинам в первую очередь, и это происходит перед дарованием Тор. И нужно будет понять, почему к женщинам в первую очередь. Так, есть особые качества, которые отличают женщин от мужчин. И для этого мы откроем еще один отрывок в книге пророка Ишаяу. Это тоже связано, да, с платой женщины, с получением Тора. Обращение звучит так. Женщины спокойные, беззаботные. Нашим шаананот, это на иврите звучит. Встаньте, послушайте голос мой. Дочери беспечные, да, банот ботхот. Переводится неправильно беспечно. Это уповающее слово лифтоах. Внимайте моей речи, да. То есть Всевышний таким образом бросается к женщинам, и здесь подчеркиваются два качества, которые отличают женщин от мужчин. Мы сейчас говорим два качества, с которыми женщины приходят к получению Торы, которые у мужчин отсутствуют или присутствуют в меньшей мере. То есть еще раз, во-первых, спокойствие. Нашим шаананот. Да? То есть женщины принимают спокойно. Да? Почему мужчина неспокойный, мы пока не знаем. Вот. И во-вторых, у них есть вот это вот дочери уповающие, так как называет пророк Ишаяу, банот ботхот. Да? То есть у них есть упование на Творца. Да? Они спокойные и уповающие. И мы разберем эти два качества и увидим, как это все связано с нашей темой. Так вот, мы сегодня много будем работать с источниками, да, будем иногда, так сказать, объяснять их. И мы откроем сейчас с вами Талмуд в трактате Брахот, где мудрецы говорят, что обещания Творца, то есть гарантии женщинам будущего мира больше, чем мужчинам. То есть будущий мир им более гарантирован, скажем так. Они могут быть более уверенными в будущем мире. И откуда это учится? Да, это учится как раз из того отрывка, который мы вот сейчас, вот там Талмуд его приводит, из пророка Ишаяу. Женщины уверены, да, женщины, уповающие на Творца, и они спокойны в своем получении платы. Да, мы должны будем разобраться, ведь на первый взгляд, да, еще раз, почему они такие уверены, да? У них вообще меньше заповедей, меньше Торы. В дальнейшем, там же Талмуд приводит слова Равина, Раби Хия. И он спрашивает такой вопрос, да, женщины, как они могут заслужить будущий мир. То есть вопрос, видимо, в том, да, что действительно то, что касается заповедей, само собой, это не вопрос, да, как бы женщины, то, что они соблюдают, естественно, будет за это большая плата. Но так как самая большая плата в будущем мире, да, это плата за изучение Торы, а женщины, они свободны от изучения Торы, то спрашивается то, что вы, в принципе, спросили в самом начале, да, так они будут оторваны, они будут оторваны от великой платы Торы. Говорит Раби Хия, нет. У них есть возможность заслужить великую плату Торы. Каким образом? Каким образом это заслуживают? Я зачитываю текст, переведем. Бакруи банаю лебей кништа. То есть это на арамейском языке значит так, да, что тем, что они как бы ведут, да, они своих детей синагоги. Да, то есть тогда обучение происходило в те времена, да, оно проходило в синагогах. И беатнуи гавраю Бейрабанан, то есть они ожидают своих мужей, да, из Бейт-Мидраш, того места, где учатся. Да, Мтура и Гавраю ад-датуми Бейрабану, да, что они ждут, пока они вернутся, ожидают их. Другими словами, да, то есть женщина, она может быть причастна к изучению Торы, то есть кто-то ее учит, это мужчина. Каким образом? Тем, что она содействует, она помогает в воспитании своих детей, да, она их утречком поднимает и готовит им бутерброд, да, и ведет их в синагогу для того, чтобы они учились, да, в те времена это были синагоги, сейчас это школы. Мужчины, им это тоже дается непросто, так женщина, она содействует, она помогает своему мужу, она дает ему поддержку в том, чтобы он изучал Тору, и иногда приятно было бы вечер провести вместе, но она готова этим пожертвовать ради того, чтобы муж учился, Таким образом, она становится причастной к плате получения Тор. Да? Это то, что написано в Талмуде. Да? Теперь мы продолжим разбирать эту тему. Да? Мы спросили, почему женщины, их называют Бейт Яков. Вообще сейчас в Израиле есть целая сеть религиозных школ, да, там, где учатся девочки. Она называется Бейт Яков. Да? Тоже называется Бейт Яков. Почему? Да потому что в Торе, да, так называют женщин. Так Яков и Исраэль — это был один и тот же человек. Да? Это был сын Ицхака, внук Авраама. И когда он родился, его звали Яков. Только потом, да, когда он уже пережил несколько испытаний, да, после его встречи, да, с ангелом Исава, да, он получил дополнительное имя, да, Исраэль. Так женщина, да, испокон веков, да, это всегда была основой дома. Да, царь Давид называет женщину Акерет Абайт. Акерет Абайт — это от слова икар. Икар — это значит основа дома. Главный человек в доме. Яков — это основное имя. Это символизирует физическое существование народа. Исраэль, да, это то имя, которое Яков получил в дальнейшем, да, это уже, так сказать, какой-то духовный идеал, да. Но основа — это Яков, да. Поэтому женщина называется Бет Яков, потому что это основа народа. Они, в принципе, да, ответственны за продолжение народа. То есть женщины — не те, которые строят фундамент народа, они те, которые воспитывают детей, да, они те, которые их растят. Как звали первую женщину в мире? Да? Самая первая женщина, ее звали Хава. Да? Почему? Потому что она была мать всего живого. Эм-Коль-Хай. Так по такой логике ее нужно было назвать Хая. Да? Эм-Коль-Хай. Почему ее зовут Хава? Не Хая, а Хава. Так Хава, есть такое слово Хават-дат на иврите. Да? Это как это мнение. Да? Лахвот на иврите значит выражать, изъявлять. Женщина не только дает жизнь ребенку. Она та, которая его поднимает на ноги. Она та, которая закладывает основу его морального облика. Да? Она та, которая его растит. Она с ним говорит, она ему объясняет. Написано, что 10 мер разговора спустились в этот мир, и 9 из них взяли женщины. Это не просто для того, чтобы болтать на лавочке перед подъездом. Нет. У женщины есть особые речевые возможности, да, для того, чтобы взять ребенка, разъяснить, повторить, общаться с ним, да, в разных ситуациях, да, в разном возрасте, да, мама всегда остается мамой, это слово, это хава. Хава — слово лахвот, выражать, изъявлять. Женщина строит моральный облик ребенка, это Бейт Яков, да, это основа всего, да. Да, теперь у мужчин есть, так сказать, есть особая духовная функция, да, то, что мы называем Исраэль, поэтому называют Бне Исраэль. Так почему же к женщинам обращаются в первую очередь, если Тура, она в первую очередь, конечно, касается мужчин. Этот вопрос спрашивает Мидраш. Давно уже, да, как мы говорим, Мидрашим, они бывают очень древние, да, почти 2000 лет назад. Мидраш Раба, да, в книге Шмот, он спрашивает этот вопрос, да, почему обращаются в первую очередь к женщинам. Да, и к ним обращаются в общей форме. Говорит Мидраш, три ответа. Во-первых, потому что женщины, они более проворны в заповеди, да, то есть более активны, да, пока мужчину сдвинешь с места. Да, женщины намного более активны в этом плане. Второй вопрос, да, вторая причина, это то, что мы сказали, да, что с женщин начинается воспитание Торы, да, они те, которые закладывают основу. Только потом мальчик идет учиться, да, и он уже, так сказать, растет в духовном плане, да, но все начинается с женщины, и к ним обращаются в первую очередь. Третий ответ очень интересный. Да, самая первая заповедь в мире, да, она была дана первому человеку. Был запретный плод. Эта заповедь дана ему. Да? Теперь тот, кто, в принципе, привел человека к нарушению, да, была это его жена. Так говорит Мидраш, чтобы такого не повторилось, да, то есть там мужчина был заповедан первым, да, и все испортилось, да, то в этот раз, так сказать, Всевышний меняет порядок, да, в первую очередь заповедует женщина. Да, чтобы не получилось, опять же, такого плачевного исхода, они получают основы Торы первыми. Да. Здесь мы видим, что помимо того, что, как бы, мы уже подчеркнули два особых качества, да, как бы это спокойствие и уверенность в Творце, да, его упование на Творца, это два связанных качества. Вот, есть тут еще один момент, да, особая сила влияния женщин. В принципе, женщина при желании может из своего мужа выжить все, что она хочет, достичь все, что она хочет. Мидраш рассказывает про одну пару, да, где и он, и она были праведные люди. И у них не было детей, они были вынуждены развестись, да, чтобы у них, да, были дети. И каждый из них, он, то, что называется, второй брак, да, она вышла замуж, и он женился. Написано, что он женился на нечестивой женщине, и та превратила его в грешника. Его же жена, да, которая была праведница, вышла за грешника и сделала из него праведника. И там Мидраш он завершает такими словами: все от женщины. Да, то есть у женщины есть особая сила влияния. Поэтому Тора обращается в первую очередь к женщинам. Да, все начинается с них, и дарование Торы тоже начинается с них. У мудрых женщин, да, есть это качество. Они видят корень вещей. Да, и есть история, которую слышал недавно. Известно, что в Америке в начале прошлого века была непростая ситуация. Было много евреев, иммигрантов, которые туда прибыли. Да, и финансовая ситуация там была непростая. Нужно было работать тяжело, чтобы принести домой кусок хлеба. И часто очень нужно было работать в субботу. Теперь в субботу заработать запрещено. Евреи, которые соблюдали, приехали туда из местечек в Европе. Вот, им это давалось очень тяжело. И были два ученика Хафец Хаима, которые приехали из Беларуси в Америку со своими семьями. И им было очень непросто. Они устраиваются на одну работу. Но их увольняют. Почему? Потому что не работают в субботу, так они должны устраиваться на другую работу. И постоянно менять. И не каждый раз, не каждую неделю попадается новый работодатель. Да и они мучились. Но были готовы жертвовать всем, да, ради того, чтобы соблюдать шаббат. Пока им судьба не улыбнулась, да, и они нашли очень хорошее место. Они работали вдвоем на одном оборонном предприятии, да, которое производило какое-то оружие. Вот, и так они были честные работники, да, и им дали хорошие условия, да, и, в принципе, директор был не против того, чтобы их выходным был суббота. Была неплохая зарплата, да, и они были очень рады и довольны, пока не началась война. Да, теперь в военном режиме предприятие стало работать 24 часа в сутки все 7 дней недели. Да, тут теперь уже не было такой привилегии, как свободная суббота. И уже после того, как они же привыкли к нормальному образу жизни, сейчас начинать все сначала, опять бросать работу, начальник говорит: нет, в данной ситуации у меня для вас поблажек не будет. И один из них, он решил, что я буду до конца, да, я буду соблюдать. Что бы то ни было, да, я продолжаю соблюдать субботу. Другой, у него есть жена, дети, да, они только сейчас начинают снимать квартиру, чем я буду их кормить? И он решил для себя, да, что это спасение жизни, то, что мы называем пикуах нефеш, и в такой ситуации можно нарушать субботу. Приходит домой, говорит жене: смотри, да, вот сегодня суббота, да, вот вечером мы сделаем с тобой кидуш, все как полагается, утром я вхожу на работу. Что случилось, да? Суббота? Да, смотри, да, в данной ситуации я не уверен, что если я уйду отсюда, я смогу вообще найти работу. Голодающие дети, на мне ответственность, да, я должен их кормить. Я считаю, что это спасение жизни, что называется пикуах нефеш, да, я вынужден пойти на работу. Она пыталась его каким-то образом отговорить, но это было бесполезно. Ночью, да, когда он уже задремал, она тихонечко взяла его одежду, положила в мешочек и унесла к соседям. Тогда не было по 5 костюмов, как сейчас у людей в шкафу, да, и это была его единственная одежда и на субботу, и на будни. И когда он утром проснулся, для того, чтобы идти на работу, он обнаружил, да, что одежды нет. Жена спала рядом, он ее растолкал. Где одежда? Он говорит: а в чем дело? Он говорит: нужно идти на работу. Она говорит: смотри, если ты считаешь, что это спасение жизни, человек, у которого, не дай бог, горит дом, да, так он и в пижаме выбежит наружу, да, он и в нижнем белье выбежит наружу, да, потому что спасение жизни. Если ты считаешь, что спасение жизни, иди, пожалуйста, вот ты сейчас в чем ты сейчас одет, да, пижама или не знаю, что там у него было, да. А ты не хочешь идти в такой форме, да, значит, это не спасение жизни. Так она его удержала. Она удержала своего мужа, да, и они действительно продолжили соблюдать субботу. Да, есть у женщин определенное чувство и умение, да, донести это до своих мужей, да, и поэтому здесь, как мы сказали, да, Тура в первую очередь обращается к женщинам. Мы говорим сейчас о Торе, да, и о плате за получение Тора. Нужно вообще понять немножко вот этот момент, почему за изучение Торы такая большая плата? Есть много заповедей, опять же, да, каждый из них есть своя плата и в этом мире, и в будущем, да некоторые только в будущем. Есть книга, которую написал царь Шломо, одна из его книг. Шир ха-Ширим. Шир ха-Ширим, или как мы ее иначе можем назвать, песнь песней, да, на русский язык называется песнь песней. Это взаимоотношения, там говорится о отношениях, есть возлюбленные, возлюбленные, да, есть отношения между ними. Так есть там большая глубина. Да, на самом деле, там говорится о взаимоотношениях между Творцом и еврейским народом. Да, это то, что Шломо хотел отразить и как бы на протяжении, да, вот все вот 8 разделов, да, этой книги Шир ха-Ширим, да, это их взаимоотношения. Есть до свадьбы, есть свадьба. Да, есть Синайское откровение, это как свадьба, да, есть отношения после свадьбы, и они могут быть непростыми. Да? И один отрывок, который там приводится таким образом, да, там написано такие слова, да, что душа «Потахти они людуди, вдуди хама кавар навши яца бы добро». Да, то есть моя душа, она возлюбленная девушка, она говорит со своим юношей, и душа ее покидает. То есть, если мы читаем текст без комментариев, да, то это выглядит очень романтично, да, вот как будто бы девушка приходит, да, и она рассказывает там своим подружкам, вот вы знаете, да, вот он когда начал со мной говорить, да, я просто все, да, так сказать, я потеряла дар речи, да, так сказать, я уже не смогла говорить, да, как будто бы душа покинула меня при разговоре с ним, да, но это не романтика, все было намного серьезнее, да, этот отрывок, он говорит о периоде, да, вот как раз до дарования Торы, евреи приходят к Синайской горе. Так я сейчас как бы перевожу то, что написано в Талмуде, в трактате Шаббат. И написано так, да, что когда Всевышний обратился к евреям, каждое речение, написано, что душа их покидала. Ну и покидала в самом простом понимании этого слова, они просто умирали. Да? Это было Синайское откровение, да, это, в принципе, да, одна из основ нашей веры, да, это было что-то особенное, да, люди, так сказать, все поднялись на высочайший уровень пророчества прямого восприятия Творца, и не все были к этому готовы. И душа их покидала, так, если душа их покидала, да, как они слышали второе, третье изречение, да, это то, что Талмуд спрашивает, написано в Талмуде так, да, что Всевышний взял расу, роса, таль, да, которая в дальнейшем будет использоваться для воскрешения из мертвых. И оживлял их. Да, приводятся, опять же, отрывки, да, Гешем, Недовод, Таниф, Луким и так далее. То есть, все было очень серьезно. Да, то есть, была смерть. Да, то есть, все умирали. И Творец с помощью особой росы, да, он их оживлял. Что это за роса такая? Да? И мы откроем книгу Ишаяу, да, опять же, обращаемся к этому пророку. И там речь идет о воскрешении мертвых. Написано так. «Живут мертвые твои, восстанут умершие. Пробудитесь и ликуйте, покоящиеся во прахе, ибо роса, рассветная роса твоя, и земля, она как бы родит, вынесет, да, мертвых, умерших». Опять же, здесь какая-то роса. Это называется таль-урод. Да, да. То есть переводчики привели как ор – это свет, роса рассветная. Да, это не связано с рассветом, это связано со светом, но не с рассветом. Да. Что это за такая роса? Она здесь вспоминается при пророчестве, да, которое будет говорить о воскрешении из мертвых. Это та самая роса, таль-орут, которая будет оживлять мертвых и которую взяли для того, чтобы оживить евреев на Синае. В трактате Ктубот, да, мы продолжаем говорить насчет этой росы, чтобы разъяснить, да, еще раз, да, сказать, сейчас наша подтема, да, это понять особую важность Торы. И Талмуд в трактате Ктубот, он говорит тоже о воскрешении из мертвых. И там приходит один раввин, его зовут Раби Элиазар, да, и он говорит, что не каждый человек в будущем мире, он заслужит воскрешения, да, то есть... Есть, будет несколько этапов, да, у нас есть эпоха Машеха, которая еще не наступила, да, есть эпоха, которая называется воскрешение из мертвых, есть будущий мир, да, мы сейчас говорим о воскрешении из мертвых. Не каждый заслужит воскреснуть, да, и он учит это из вот этого отрывка, да, тот, у кого есть свет Торы, так написано в Талмуде, да, он воскреснет. Тот, у кого не будет света Торы, да, у него не будет заслуги воскреснуть. И там у него есть дискуссия с другим раввином, которого это расстраивает. Получается, что как бы, ну, сколько людей уже, они связаны с Торой, да, в этой мире, да, меньшинство. Да, получается, что, так сказать, что большинство людей не заслужат этого. Он говорит, нет. Есть люди, которые связывают себя, да, с изучением Тора, например, да, даже тот, кто не является знатоком Тора, да, или не заслужил учить Тор, да, если, например, как он может себя связать с изучением Тора? Примеры, которые приводит Талмуд, выдать свою дочь замуж за знатока Тора, да, то есть становится причастным, или же постараться сделать с ним бизнес, да, то есть человек знаток Тора, да, у него не всегда есть время, да, как бы сидеть и вкладывать, у него, может быть, есть какой-то капитал, да, но он, допустим, берет какой-то капитал, знатока Тора, да, и помогает ему просто с этими деньгами обращаться, чтобы это он приносил какую-то выгоду, да, то есть сделать совместный бизнес с ним. Или вообще, в принципе, помощь знатокам Тора, да, эта помощь, она дает человеку причастность, опять же, к изучению Торы и дает ему, заслугу получить ту самую расу, да, и восстать из мертвых в будущем мире. Тура, то есть это самая раса света, таль урод, Тура называется ор. Тура называется свет, так говорит царь Шломо, что свеча, это заповедь, да, кинер мицва в Тура ор, пишет царь Шломо, да, то есть заповедь сравнивается со свечой, а Тура, она сравнивается со светом. То есть, да, я сейчас говорю только то, что написано в наших комментариях. Свеча, она догорает. Свечу, у нее есть временное существование. Да, и пламя свечи тоже. Да, но свет, да, свет это нечто вечное. Да, так объясняет Раши, как свеча это явление временное. Да, то же самое заслуги за заповеди, другие заповеди. Их влияние, оно ограничено. Однако свет, высший свет, он не имеет ограничений. Да, и Тура, она и есть тот самый высший свет. Даже после того, как человек умирает, да, и он был связан с Торой в той или иной мере, да, чем больше, тем лучше, тот самый свет Тора, он вечен, и он вечно сопровождает его душу. Даже когда его душа покидает тело, и этот самый свет Тора, да, он тот, который оживит человека в будущем мире, да, и это будет его основным существованием в мире будущем уже после воскрешения. То есть получается так, да, что вечная жизнь это вечная реальность Творца. Да, как мы говорим, Ахреки Хлота, Коли, Водой, Млохну, Рада. После того, как мир прекратит свое существование, у мира есть определенный конец, да, у него есть определенная цель и конец, но существование души, оно вечное, да, оно вне времени. Так тот свет, да, который является вечным светом, светом Творца, да, это и есть та самая плата, да, которую человек получает за изучение Тор. И который получает за ту связь, которая у него есть с Торой. Таким образом, мы видим, да, что любой человек, который причастен к этому в той или иной форме, да, это дает ему заслугу. Всегда испокон веков, да, понятно, да, что как бы, были разные периоды в нашей истории. Да, и всегда изучение Торы это было ключевой вещью. И любой человек 100 лет, 200 лет, 300 лет назад в местечке, где бы это ни было, да, он приходил после тяжелой работы. Это были разные ситуации, да, разные эпохи. Да. Иногда были гонения, да, со стороны соседей. Были тяжелые эпохи. Но так или иначе, человек приходил после работы, в первую очередь он шел в синагогу, да, или в бет-мидраш, в дом учения, для того, чтобы час, два, три, насколько ему позволяет его ситуация, да, чтобы учить Тору. Это всегда было центром жизни. Да, всегда любой ребенок получал образование, да, то минимальное образование, которое позволяло ему в дальнейшем расти. Те, кто были более талантливы, шли в ишивот. Понятие ишива, как высшее учебное заведение, еврейское, да, оно сопровождает всю нашу историю. И до дарования Тору учили те заповеди, которые получил Ноах, да, то, что те заповеди, которые обязан любой человек в этом мире, тоже обучали их в ишивот. Была ишива Шема и Эвера. Шем – это Сим, сын Ноаха, да, после потопа. Он тот, который создал первую ишиву в мире, да, где изучали те семь заповедей, которые являются достоянием любого человека в этом мире. И это было целью любой семьи, где бы евреи ни жили, да, в Европе или на Востоке, или во изгнании, или в земле Израиля. И это не только связано с будущим миром, да, это то, что дает наполняет нашу жизнь здесь смыслом, да, поскольку Тура, да, это не просто какая-то далекая философия, да, Тура, слово Гура, она дает нам, так сказать, полную картину о том, что в этом мире происходит, какова цель каждой детали в этом мире. Да? И причастность к плате Тор в будущем мире, да, она возможна только если человек он каким-то образом связан с Тор. Теперь понятно, да, что женщина это касается напрямую, тем более, что женщина очень часто она является двигателем изучения Торы и вообще, как бы, так сказать, духовного роста в своей семье. Теперь, при этом, да, как мы сказали, женщина свободна изучения Тор. Как это понять? То есть, когда мы говорим, что женщина свободна изучения Тора, да, это важная оговорка, это не значит, что как бы, им вообще ничего не нужно учить. Да? Понятно, что так как есть заповедь. Любой человек должен знать заповеди, да? Есть законы кашрута, кошерного питания, есть законы праздников, субботы, будни, да, если на каждом шагу есть законы, да? Само собой, это касается всех, это тоже касается женщин, это они тоже должны учить, да? Потому что иначе не могут соблюдать заповеди. То же самое касается вещей мировоззренческих, да? Мировоззрения, история, Танах, то, что мы называем, да, Тура, Писание, пророки, да, несомненно, да, это нужно учить, это наши девочки, наши дочки, они все это учат в своих школах, да, в любых религиозных школах. Но есть еще один аспект Торы, да, от которого освобождают женщин, это тяжелая вот как раз функция мужчин, да, полного изучения Торы письменной и устной, от этого она свободна. Почему? И тут мы должны коснуться очень глубокого момента, да, я постараюсь это разъяснить. Надеюсь, что у меня это получится. Вот. Если мы это поймем, мы поймем, у нас будут ответы на многие наши вопросы. Был великий мудрец Маараль из Праги, да, Маараль в сокращении, да, Раби Иуда Лива, да, из Праги. Он оставил после себя много трудов, да, и он пишет так. Почему Всевышний обращается к женщине? Да? То, что мы, то, чем мы занимаемся сегодня. Да? Он к ним обращается. Они могут подумать, что их это не касается. Как мы уже сказали, ведь нет вроде бы как заповеди изучения Торы. Они могут повлиять на своих мужей тогда. Почему в первую очередь Всевышний обращается к ним? Он спрашивает этот вопрос. Ответ. Мужчины и женщины устроены по-разному. Да? Мы уже упомянули, что есть у женщин определенное качество спокойствия и уверенности, да, то есть упование на Творца, у мужчин этого нет. С чем это связано? Так давайте немножко углубимся, да, вот в этот вопрос. Мужчина на иврите гевер. Да? Гевер – это слово гвура. Что такое гвура? Сила. То есть мужчина, он по своей природе активен. Да? Женщина, то есть мужчина, он является объектом влияния. Наоборот, источником влияния. Да? Тот объект, который принимает влияние, да, это женщина. Да? И поэтому, так сказать, объект, который получает влияние, да, он, как правило, более пассивен. То есть мужчина по своей природе, он человек дающий, он дает, а женщина, она принимает. Да? То есть эта аллегория, в принципе, она присутствует в разных аспектах, да, например, когда женщина, она, у нее рождается ребенок, да, теперь она его кормит, она его вынашивает, так тут она дает, да, то есть она влияет, а ребенок он принимает. Но в принципе, да, это символ, то есть захат, то есть мужская сторона, да, это та сторона, которая дает влияние, да, а женщина та, которая принимает, да. В отношениях между мужем и женой. Да, женщина, она та, которая принимает, она вынашивает, она приносит человека в этот мир. Теперь принятие, оно пассивное. Когда мы говорим о уровне души, да, уровень души, душа мужчины и женщины, они, так сказать, одинаковый уровень. Да, но, так сказать, их физическая субстанция, они различны. Да, то есть женщина – это человек принимающий. Теперь, когда Творец дает Тору, да? Таким образом, для того, чтобы Творец, он дает Тору, как мы говорим в благословениях утром, да, Всевышний дающий Тору, да? И народ его принимает, тут Всевышний, да, он дает влияние, а весь народ должен это принять. Кому легче принять? Если мы сейчас разделили весь народ на мужчин и женщин, кому легче принять? Тот, кто по природе своей принимает, или тот, кто по природе своей более активен, и он должен давать? Тот, кто по природе своей принимает. Да? То есть женщинам намного легче принять понять, усвоить. У мужчин есть противодействие, да, потому что мужчина по природе своей он активен, да, он должен давать, он является источником влияния. И поэтому для них само получение Торы, оно менее естественно, оно дается тяжело. То есть мужчине нужно бороться с собой для того, чтобы принять Тору. Я знаю, да, что у меня есть, бывают лекции, да, в разных городах, и очень часто на лекции присутствуют в основном женщины, да, если есть урок или лекция. Почему? Да, потому что женщина по природе своей, она более духовна. Она открыта к принятию, да, и поэтому на уроках большинство женщин. У мужчин есть причина не пойти. Да, вот, с чем это связано? С этим внутренним противодействием. Теперь получается так, да, что женщина, она имеет природу, да, скажем так, более близкую к идеалу. И когда женщина утром благословляет, благословен ты Всевышний, который создал меня по своей воле, это не просто, сказать, оправдать ситуацию, что, ну, нечего делать, я не мужчина, что тут поделаешь. Нет, вовсе не так, как раз наоборот. Женщина благодарит Творца за то, что ей дана природа, которая более открыта к восприятию духовных вещей. Я видел когда-то статистику, да, скажем, даже вне мира Торы, да, если мы зайдем на факультет психологии, да, я не знаю, в какой-то из университетов, да, то, скорее всего, большинство учащихся там будут женщины. Почему? Потому что женщина, она более открыта слушать, она пытается понять и вникнуть, да, как бы в глубину духовных вещей. Мужчина, да, сказать, он более практичен, да, он, у него есть некоторые вот противодействие, да, того, чтобы, так сказать, кто-то ему говорил что-либо. Таким образом, мужчина в силу своей природы, да, он нуждается в более тяжелой работе. Да. И тот самый тяжелый блок Тора, то есть то, что мы называем устная Тора, это то, что его строит, это то, что его исправляет, это то, что для него необходимо. Да. Поэтому Всевышний обращается к женщинам в мягкой форме. Не надо большего, она и так воспримет. Да. Женщина понимает, принимает. Да. К мужчинам нужно обращаться строго. Им говорят о наказаниях. Да. Они должны понять заповеди во всей их глубине, да, во всем им разнообразии, для того, чтобы, так сказать, это стало частью их сущности. Тогда почему мужчины не благодарят, почему они благодарят, что они не созданы женщиной? Да? Если так, то получается, что женщина – это более целостное существо. Почему мужчины благословляют Шило Асани Иша, да, что не создал меня женщиной? Это объясняется очень просто. Да? Так или иначе. Но в силу их природы у них есть большее количество заповедей. Да? У них есть заповедь изучения Тор. Да? Без этого они не смогут достичь целостности и перебороть это свое дурное начало полностью. Да? Но так или иначе, получается, что у них есть больше точек соприкосновения с Творцом. То есть больше путей приблизиться к Творцу. То есть как бы их поле деятельности, оно более широкое. И за это они благодарят Творца. Да, когда есть благословение, что ты меня не создал меня женщиной. Да, но есть благословение, что ты меня создал не евреем. В этом ничего плохого нет. Да. Человек, который не является евреем, да, как пишут наши книги, он достоин будущего мира, да, если он соблюдает семь заповедей Ноаха осознанно, да, да, это нету никакого у нас преимущества, да. Так с чем связано это благословение? Да? Потому что любой человек, не являющийся евреем, да, есть семь заповедей. Да. Есть семь заповедей, то, что мы называем семь заповедей Ноаха. Да. У нас есть 613 заповедей. Есть больше возможностей показать, да, свою готовность исполнения воли Творца. Да? Большее поле работы. Человек, который не является евреем, у него есть такие же возможности. Да? То есть любой нееврей, в принципе, может стать евреем, если он готов принять на себя эту миссию, да, эту работу. Но эта работа тяжелая и непростая. То же самое, когда он говорит, что ты меня не создал женщина, имеется в виду, нет. Да? Женщина, она, как сказать, она близка к идеалу. Да? Мы благодарим Творца за то, что у нас есть возможность исполнять его волю вот именно в такой форме, в более широкой форме, всеми заповедями. Допустим, да, есть в классе, да, это часто бывает, любой учитель может вам рассказать про это, когда есть в классе два ребенка. Один очень талантлив. У него прекрасная память, там какие-то аналитические способности, да. И второй середнячок. Теперь при этом, да, первый, который талантлив, он бездельник, да, ему все дается легко, он может и так воспринимает вещи очень быстро, да, а второй, да, он должен трудиться, не покладая рук, да, потому что он середнячок, да, ему нужно много работать. Учитель дает экзамен. Теперь первый, он отвечает на вопросы с легкостью, да, потому что он схватывает все с первого слова. И правильно, да, в точку, да, второй, у второго есть ошибки, но второй вкладывал намного больше. Теперь, какую оценку они получат, да? Так, Министерство образования, да, у него есть свои правила, да? Получается так, да, что тот, который талантливый, получит пятерку, да, или, я не знаю, по какой системе, да, 100 баллов, окей, да, а второй меньше, да, это вопиющая несправедливость. Всевышний, он таким образом не расставляет оценки. Написано в наших книгах «Фум цара агра», то есть по усилиям, да, по усердию, да, по тому силовложению, да, по нему будет награда. То есть человек, он получает плату не за результат, да, а за процесс, сколько он вкладывал. Каждому это дается по-разному. Да. Даже самое здесь. Да, то есть изучение Торы – это тяжелая вещь. Я говорю сейчас о изучении устной Торы. Да, это дается непросто. Я учился и в университетах, и вышевод. Да, я не могу даже сравнивать, да, тот объем работы, да, который серьезный бахура ишива, они исполняют ежедневно. Да? То есть это тяжелая работа. Теперь мы благодарим Всевышнего за возможность работать, да, исполнять его волю вот именно в такой форме. Теперь, да, и тут есть очень важный момент, да, таким образом мы понимаем, да, в первую очередь обращаются к женщинам. Да, почему? Да, потому что от них зависит дальнейшая передача. И в силу того, что они те, которые воспитывают будущее своего народа, да, и в силу того, что они жены, да, то есть у них есть особый ключ к сердцам мужчины, где они могут способствовать, да, в ненавязчивой, да, в мудрой форме тому, чтобы мужчины, да, они, так сказать, тоже исполняли волю Творца в полной мере. И когда мы говорим, какова их плата, их плата будет очень велика. Почему? Да, потому что их причастность к Торе, да, та, которая дает им причастность также к плате и в этом мире, и в будущем. А что касается, в принципе, да, того, что их не достает заповедь, это никакой дискриминации здесь нету. Да? Просто женщина в силу своей природы, она более близка к Творцу, она более близка к духовному. Да, она просто в этом не нуждается. Мужчину всегда своей природы, да, то, что он является активным и дающим, да, принимать у кого-либо что-либо ему дается тяжелее, да. Для этого требуется определенная работа, связанная с Торой и заповедями, да. Окей. Есть очень важный момент, который тут тоже важно будет сегодня упомянуть. Для этого я приведу вам отрывок из трактата Санхедрин. Там перечисляются люди, у которых нет доли в будущем мире. Да, там написано так, да, что есть три царя и четыре простолюдина, то есть простых человека, у которых нет доли в будущем мире. Из царей это царь Иеровоам, Ахав и Менаше. Да, насчет Менаше здесь есть спор. Да? Это три царя, да, и простые люди, то есть не цари. Это Билам, был такой вот нечестивый пророк. Дуэк, Ахитофель, Гейхази, да, то есть все, кто хотят знать, что это за имена, да, это все написано у нас в Танахе, да, пророк. Окей, да, это, теперь откуда мы про это знаем, да? То есть, в принципе, да, будущий мир, да, и вообще жизнь души в будущем мире, да, это отдельная тема, вот, и мы знаем, да, что человек даже, который грешил, да, он может пройти определенную чистку, да, назовем это гейном, да, и очиститься, да, и заслужить, так сказать, будущий мир, да, за все то хорошее, что он делал. Да. То есть эти люди, они были полностью отрезаны от будущего мира. Хорошо. Значит, написано в Талмуде в дальнейшем, да, что был еще один царь, который должен был занести в этот, должен был быть занесенным в этот список. Что это за царь? Да? Талмуд скрывает его имя, но Раши нам открывает. Это должен был быть царь Шломо. Да? Царь Шломо. Как это? За что? Да, он автор книги Каэлет, Мишлей, да, был правильнейший человек, да, дающий знаток Тор, да, Шира Ширим, да, он написано, что были какие-то нарушения, за которые он должен был быть лишен будущего мира. И у меня здесь приведен этот отрывок в Талмуде, где мужи Великого Собрания, они хотели занести его в этот список. Да, то есть составители, да, вот этой вот, это не составители Мишны, это было еще до составления Мишны. И написано, что пришел царь Давид, который был папой царя Шломо, и пытался за них ходатайствовать. Нет, они не слушались, да? И был огонь, да, который лизал их лавки, на которых они сидели, да, чтобы показать, да, что как вы такое делаете. И это их не волновало, потому что Тора, особая сила, да, мудрецам Тора решать, кто да и кто нет. И тогда был голос свыше. В конце концов, Шломо вычеркнули из этого списка, почему, за что. То есть не хватило того, что он сын царя Давида. Больше того, не хватило даже той заслуги, что он построил храм. Мы знаем, что первый храм иерусалимский начал строить царь Давид, а завершил строить царь Шломо. Это разве не заслуга? Тоже заслуга, ее не хватило. В чем его заслуга была? Да, что говорит Талмуд? Написано, что он строил храм, сначала обстроил храм, потом он строил свой дом. Да, то есть начал с храма. Храм он строил быстро, 7 лет. То есть он положил в это все силы, чтобы это было как можно скорее, 7 лет. А свой дом он строил 13 лет. Да? Это уже было не так важно для него. Да? То есть вопрос, вокруг чего, вокруг какой оси вращается жизнь человека. Да? Что у человека в жизни основное, а что второстепенное. Да, есть люди, которые, так сказать, готовы, так сказать, посвятить духовному там пару часов в неделю, да, как бы, но его вся жизнь, да, она крутится, так сказать, вокруг каких-то его материальных достижений, да, так сказать, это работа, это поездки, это машина, квартира и т.д. и т.п. Да. Да, у него, так сказать, есть какая-то минутка хобби, да, так сказать, он увлекается, так сказать, древними мудростями, да. Окей, так у него жизнь накрутится вокруг его каких-то личных интересов, да. То, что оправдало царя Шломо, это не сам факт, что он построил храм, да, а то, что это было основным в его жизни. Да, несмотря на какие-то проступки. Но что было в его жизни главным, это была духовность. Да. В первую очередь храм. И храм он делал быстро, активно. Это было центром его жизни. Женщина, она способна это увидеть. Как мы уже сказали, да, это умение принимать. Да, умение услышать, умение прочувствовать. Да. Плюс особая сила интуиции женской, да, она часто может разглядеть, увидеть вещи, которые мужчина увидеть не способен. Давайте с вами посмотрим один из примеров, да, которые про это обычно говорят. Вот в этот период, да, мы знаем, что сейчас есть некоторые элементы траура, да, в свое время. Жил великий мудрец, которого звали Раби Аким. Да, это было там, да, около 1800 лет назад. Раби Акива, он не родился раввином. Больше того, да, он до 40 лет был простолюдином, да, то есть полным невеждой. Да. Он даже буквы не знал. И работал пастухом у одного очень богатого человека, одного из богатейших людей Израиля того времени, да, Кальба Савуа. И Рахель, дочка этого олигарха, она увидела его большой потенциал. Да? Это отдельная тема, что на нем особенно увидела. Талмуд говорит, что видела его особые личные качества, да? Что он был человек скромный и с хорошими личными качествами. И она сказала, что она готова выйти за него замуж. Когда отец-то услышал, он лишил ее полностью всякой поддержки и имущества. Да? Он отписался. То есть получается так, она решила выйти замуж за этого простолюдина. У нее были хорошие возможности, да, с ее папой, да, она могла рассчитывать на любое предложение, да, было приданное, могла получить любое приданное в любых суммах с большим количеством нулей. Тем не менее, она увидела, да, потенциал Раби Акивы, и они были вынуждены влачить жалкое существование. Есть два места в Талмуде, где это подробно рассказывается, в трактате Ктубот, в трактате Недарим, да, есть еще несколько источников, где мы знаем, насколько им тяжело это все удалось, да. Они полностью отвергнуты. Да? Теперь они даже не могли жить нормально. Они вынуждены были спать где-то там на сеновале, на соломе. Вот, и написано, да, в Талмуде, да, что Акива по утрам, да, вытаскивал из ее волос прутья. Да? вытаскивает вот эти вот эту грязь из ее волос, и часто он ей говорил, бывает, да, что если бы у меня были деньги, я бы эти купил золотой Иерусалим. Золотой Иерусалим — это было особенное украшение, очень дорогое, женское украшение, да, для головы, да, но тогда денег не было. И Раби Акива начал с нуля, да, и она его послала на учебу, человек в возрасте за 40, да, он садится вместе с детками в начальной школе, вместе со своим сыном туда пошел, как написано в Авод Раби Натан, и начал с нуля. И давалось непросто, и она так его поддерживала. Она его послала на учебу, он ушел учиться. Талмуд рассказывает, что он приходит через 12 лет домой, да, и она влачит существование, она бедная и нищая, и он слышит, не подходя к дому, он слышит разговор ее, да, с соседями, да, кто-то из соседей, да, нехороших людей, да, говорит: ты живая вдова, да, твой муж-то я покинул, да. Она ему говорит: он ушел учить Тору. Если бы он пошел учить ее еще на 12 лет, я бы согласился. Раби Акива разворачивается, уходит еще на 12 лет, не сказав здравствуйте. Да? И он возвращается через 24 года. Его уже сопровождают 24 тысячи учеников. И вот эта женщина, Рахель, да, она выходит ему навстречу. Идет великий Раби Акива, он уже тогда стал известен. И соседи говорят: слушай, да у тебя одежда-то нет нормально, прилично, да, это вот это платье вообще никуда не годится, там дырка на дырке, заплатка на заплатке. Да, одежда приличная, мы тебя одолжим ради такого случая. Нет. Он говорит: я пойду именно вот так вот. И ученики его окружают, да, так сказать, есть ажиотаж вокруг, да, все хотят увидеть Раби Акиву, они хотят его оттолкнуть, он говорит им расступиться. И мое, он говорит им так, ученикам: то, что мое и то, что ваше, все принадлежит ей. В конце концов, он сдержал свое слово, и он ей подарил вот этот вот Иерушалаим Шель Загав, да, это золотое украшение. Когда они еще жили в бедности, так тоже написано в Талмуде, там была такая ситуация, да, что вот они на своем сеновале, да, и там есть стук в дверь, да, вечером стучит какой-то человек, говорит, что вот моя жена, она родила, мазальтов, да. И что? Он говорит: вы знаете, да, у нас нет соломы, да, чтобы ей даже лежать после родов. Можете ли вы нам одолжить немножко соломы? Это был пророк Ильяу, который пришел одолжить у Раби Акивы и у его жены то, что у них было, была только солома, да? Одолжить у них соломы. Говорит Раби Акива своей жене: посмотри, говорит, есть люди, которые еще беднее, чем мы, да, есть люди, которых даже солома нет. Какие мы богатые люди. Да, это было умение увидеть хорошее. Но был такой один раввин, его звали Раби Яков Галинский. Он был очень маленького роста. Да? Очень маленького роста. То есть ниже низкого, скажем так. Он говорил, что... Вы знаете, почему я всегда веселый? Он действительно был человек, который всегда шутил и был очень радостный. Он говорит: я, говорит, настолько низкий, что я вижу только первую половину стакана, которая полная. Да второй я просто не достаю. Да, есть люди, которые видят только хорошее. Раби Акива и его жена умели видеть хорошее. Но вопрос такой, да, если уже проходит пророк Илья, да, он не каждому приходит. Этот вопрос спрашивает Рувен Йосиф Гершанович, Захар Цадик Левраха. Если уже приходит пророк Илья, так что ему сложно дать этой паре, героической паре, да, ну, может быть, еды, да, или хотя бы, так сказать, денег, чтобы они, так сказать, могли жить нормальным, по-нормальному, да. Речь не идет о богатстве, да, как-то минимум прожиточный, да. Нет, Ильяу приходит и забирает у них солому. Да и так у них соломы мало, да, у них забирают солому. Для чего? Чтобы поднять немножко их дух, да, но почему бы не дать им хорошие условия? Отвечает Рав Гершанович, что сейчас, вот в этом... На этом сеновале сейчас растет Раби Акива. Очень часто для того, чтобы вырасти, чтобы стать большим человеком, нужно пройти через сложности. И сложности, трудности не строят человека. Если бы он сейчас дал им все необходимое и лишил бы их сложностей, то тут не вырос бы больше Раби Акива. Поэтому пророк Ильяу не может сейчас его обеспечить всем. Эта ситуация сейчас необходима для его роста. Здесь сейчас растет Раби Акива. Так он забирает у него солому. Когда Рахель выходит навстречу своему мужу, 24 года, проходит 24 года, она выходит именно в тех одеждах, да, в которых она была все это время, потому что это символ, да, это то, что в конце концов их взрастило, да, эти сложности, эти трудности. Раби Акива 40 лет он был простолюдином, 40 лет он учился, 40 лет преподавал. написано в Агот Раби Натан, что современник Раби Акива, Рабан Гамлиэль, у него тоже была жена, и она увидела, что вот у жены Раби Акива есть такое особенное украшение, Иерушалаим Шель Захав. Рабан Гамлиэль тоже мог себе такое позволить дать жене. Она говорит, слушай, вот его жена, да, она вот ходит вот в этом украшении, да? Почему ты мне такое же не купишь? Так, и действительно, да, он не согласился это украшение дать. В чем проблема, да, если есть заповедь радовать жену, да, тем более, да, если это возможно, да, у него есть средства, почему ты не купишь своей жене тоже это украшение? Он ей сказал, ты так же вкладывала в изучение Торы, как жена Раби Акивы. Ты срезала свои волосы на продажу, чтобы твой муж мог учить Тору. С чего мы учим, да, что это то, что Рахель делала, да, то есть она продавала волосы для того, чтобы послать, может, какую-то копеечку мужу, чтобы он продолжал учиться. Мы видим здесь, да, это только пример, да, и у нас сейчас, к сожалению, времени не позволяет привести еще много примеров тому, насколько женщина, она имеет силу влияния, насколько, так сказать, ее близость, да, скажем так, к идеальному, к форме идеального человека, который умеет воспринимать и слушать, насколько эта вещь, она необходимая для нормального существования семьи. Семья – это всегда муж и жена вместе, да, никогда это не два индивидуума, это единое целое. И женская роль, она является здесь очень ключевой, да, и поэтому Творец, когда он на Синае обращается в первую очередь к женщинам. И им не нужно говорить резко. Достаточно сказать в мягкой форме для того, чтобы они все это восприняли. Этот Иерушалаим Шель Заав, этот Золотой Иерусалим, да, это женская корона Торы. Рамбам пишет, что есть, приводит, да, в законах изучения Торы, что есть три короны. Есть корона царства, корона Киуна, да, пересвященства, потом Киарона. Есть корона Торы. Корона царства – это потомки царя Давида. Да? Корона первосвященства – это только потомки Аарона. Корона Торы, она лежит, и каждый человек может ее заслужить. Но для этого нужно работать. Корону Торы приобретают, не просто изучая Тору, а вкладывая в изучение Торы. И это всегда работа обоюдная. Да? Это всегда два фронта. Есть мужчина, есть женщина, и каждый вкладывает на своем фронте. Да, и плату не делит пополам. Талмуд говорит, что в будущем Всевышний наделит каждого праведника Шай Оламот. Шай – это гематрия 310, числовое значение, 310 миров. Это глубокие вещи, мы не будем сейчас разбирать, что это за 310 миров. Откуда взялась эта цифра 310? Так, у нас есть 613 заповедей в Торе. Есть 7 заповедей, основных заповедей Дерабанан, мудрецов, вместе это 620. Если 620 мы делим пополам, получаем 310. Да, каждый праведник, да, есть у него жена. Да, есть 310 его, и 310, это 620 пополам, да. Плату делят пополам. И в этом мире, и в будущем. Я желаю всем нам, да, чтобы мы смогли достойно принять Тору, да, и чтобы каждый из нас понимал и уважал роль своего супруга или супруги, да, и чтобы вот в этом тандеме, да, мы смогли достичь максимума, да, чтобы Творец был рад нашим поступкам, да, всем всего хорошего и с наступающим праздником Шавуот.